Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни». И у нас в гостях не парень, да, но очень умная женщина. Ева Меркачева, журналист, заместитель главы общественной наблюдательной комиссии Москвы и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть что? Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот, через который вы нам можете сообщение писать, но у нас есть новый информационный телеграм-канал «Говорит Москва». Но латиницей надо забить «Радио говорит МСК». И все. Если вот это все найдете, то увидите новости, самые свежие, интересные и так далее. Давайте начнем с того, что в России, оказывается, неформально появилась еще одна столица.
Да, к сожалению.
В Совете по правам человека сказали, что Сургут – столица пыток. Сомнительное, конечно, достижение. Вот. Но все-таки как такое вышло и что там такого особенного?
На самом деле так получилось, что как раз во время выездного заседания СПЧФ в Ханты-Мансийский округ приходили люди, которые стали рассказывать о том, что с ними происходит в регионе. Много было жалоб от, вы знаете, такая есть организация, которая у нас запрещена, религиозная организация, свидетели Иегова. Вот они рассказывали о том, как их пытали, причем рассказы их достаточно выглядят правдоподобными. Более того, некоторые показывали следы от пыток, и получалось, что на самом деле, вот когда люди допрашивали или просто даже опрашивали, к ним применяли не только простую какую-то физическую силу и физсредство, но и нечто такое экстраординарное.
А простое физическое – это что?
Ну, что, тоже это дубинки, например, да, все-таки это как бы, это знакомо, это не
это
так, что
будет. Это нормально для допроса?
Вы знаете, вообще дубинки используются, они есть в перечне спецсредств, но вот пытки током, просто когда, знаете, берут два проводка и начинают куда-нибудь присоединять, вот этого нет, ни в перечне спецсредств, вообще ни в перечне любых запрещенных, даже в случае, если там человек очень опасен.
Так и дубинкой тоже можно выбить показания. Почему дубинки, в принципе, в средства не как самозащиты, например, сотрудника, да, там, следователя, это сотрудников СИН, а почему дубинкой, получается, выбивают доказательства, что ли, какие-то признания?
Ну, это тоже, на самом деле, применение спецсредства является вот предметом обсуждения, потому что мы, конечно же, считаем, что нужно только в экстренных случаях, когда на тебя нападает этот человек, когда он представляет угрозу кому-то еще, вот только тогда можешь взять и применить. А во всех остальных случаях не трожь. Но вот все бывает по-разному, поэтому наша задача бывает только фиксировать зачастую эти нарушения, когда мы слушаем их от граждан, пытаемся проверить, так это или не так. Ну, так вот, свидетели Иегова, запрещенные в России религиозные организации, я говорю это не случайно, потому что иначе могут и на нас с вами быть гонения, сейчас же все очень строго, когда не произносишь той самой нужной фразы, вот могут придираться. Вот.
И, говорим, да.
И на самом деле мы про то, что происходит с этими людьми, рассказывали даже на прошлой встрече с президентом, он поручил тогда нам сделать доклад, обзор, посмотреть вообще, что и почему именно эта религиозная организация, действительно ли там вот сектантское направление какое-то опасное, и почему, если начинают расследовать какие-то дела, связанные с ними, то обязательно мы слышим о пытках. Так вот, оказалось, что вот Сургут – то самое место, где вот этих людей чаще всего пытают. Все это, конечно, нужно проверять. Мы, к сожалению, не обладаем какими-то видеозаписями, роликами, которые можно было бы вот взять, показать и сказать. Вот нет никаких сомнений. И нет таких фактов, когда бы мы могли сказать, что именно вот этот конкретный человек, да, полицейский или там сотрудник Росгвардии, как вот другое силовое ведомство, в данном случае применял пытки. Но есть у нас просто информация, которая требует проверки, кажется при этом, повторюсь, правдоподобной. Самое интересное, что один из членов нашего совета, Андрей Бабушкин, посетил ИВС в городе Сургуте и услышал обращения, которые касались тоже пыток. Люди рассказывали, что их там и били, и жгли, и вообще что там только не происходило. Опять же, это все тоже требует проверки. По единственному факту уже возбуждено уголовное дело, по всем остальным, насколько я понимаю, вот будет сейчас проведена проверка. Видимо, собрав все это воедино, члены СПЧ вот сделали такое громкое заявление. В частности, Андрей Бабушкин сказал, что Сургут на сегодняшний день столица пыток. Я не берусь как-то говорить, насколько это так, потому что, на мой взгляд, есть и другие регионы, которые точно так же можно было бы назвать, наверное, столицей пыток.
Ну, просто, может быть, там или скрывается это тщательнее, да, или еще что-то такое.
Просто здесь так получилось, что по факту множественных обращений о пытках. И вот была произнесена вот эта фраза. Я считаю, что, конечно, Сургут получил совершенно недобрую славу теперь благодаря тому, что делают силовики. И очень не хотелось бы верить, что все их действия слажены, потому что, судя по рассказам людей, ведь это делают в разных структурах. С одной стороны, в Росгвардии, с другой стороны, в МВД, там где-то еще. Очень хочется верить, что вот они не согласованно работают, что это не некое их исполнение, некой арии.
Вот смотрите, силовой. Если это не что-то силовое, как раз почему этим занимаются? Может быть, ответ в чем лежит? Что разучились просто или, не знаю, мало времени, какая-то озлобленность, еще что-то обычно, низкие зарплаты как-то бывают, да, и так далее. Обычно работать, как должны работать следователи, ну, оказывается, там, не знаю, психологическое давление, ловить на слове или еще что-то. Вот эти меры, они как-то или исчерпали себя, или это очень долго, а нужно быстрее, потому что дадут палочку, дадут квартирку, еще что-то дадут премию какую-то. Поэтому нужно, как Деннис Грэм говорит, поправлю гостю, у органов нет такого спецсредства, как дубинка, есть ПР-73, палка резиновая. Хорошо, тогда палка резиновая, а не языком. Да, ладно. Да. Ну, в смысле, что вербально как-то невозможно.
Да, а вы сразу перечислили все эти причины, которые являются, на мой взгляд, основными. Это, конечно же, они разучились, конечно же, нет квалификации нужной, и нужно поскорее, побыстрее. Плюс, знаете, один из членов СПЧ сказал, что сейчас наблюдает некий фестиваль самодеятельности силовых структур. Они как будто бы пытаются прощупать границы вседозволенности.
И каждый... Почему так случилось, как вы думаете?
Вы знаете, очень сложно сказать. Я склоняюсь к тому, что, может быть, какая-то всеобщая такая в атмосфере витающая и нагнетённая вот эта вот ситуация, что вроде как мы в опасности, кругом враги, да, и там нужно... Вот я не знаю, мне это сложно понять и признать, откуда это идет. Но вот это есть, и я это действительно наблюдаю. Мне еще кажется, что, конечно же, люди, которые сейчас имеют погоны, они обладают очень невысоким уровнем интеллектуального развития и воспитания. Это не те самые люди, которые ходят... Знаете, был такой полицейский, в свое время милиционер, который писал в свободное время, садился за пианино и писал стихи, писал музыку, и в итоге потом его произведения исполняли самые известные певцы, в том числе Вахтанг Кикабидзе. Сейчас я таких милиционеров, полицейских, не вижу и не знаю. Я редко могу встретить таких людей где-нибудь, не знаю, в оперном театре, вообще в кино, где бы то ни было.
А в руководстве, с вашей точки зрения, все-таки ведомств силовых признают, что это проблема? Или в руководстве действительно вот отчет это самое главное, и, в общем, начальство показать, а там разбирайтесь как хотите. У нас должно быть все хорошо.
Знаете, разное руководство есть. Некоторые признают, некоторые говорят, ну что с ним поделаешь, вот дебилы они, вот прям так выражаются. А другие стоят на своем и говорят, что нет, наши действовали правильно, они могли применять спецсилу и спецсредства, все верно, вот с преступниками нужно только так и так далее. Поэтому разное мнение существует и наверху, и я думаю, что мы наблюдаем это как раз потому, что нет единой позиции. Но, на мой взгляд, ситуация сейчас опасная, и надо как-то ее обязательно выравнивать. Я очень надеюсь, что какие-то изменения будут происходить, потому что они назрели.
А за счет чего могут произойти? Насколько работает, я не знаю, общественный резонанс? Он может в каких-то отдельных ситуациях работать, но насколько он влияет на систему целиком, и что заставляет вот эту систему, сложившуюся, понятную, безусловно, меняться, получается, не в интересах тех людей, которые все это создают? Как это может произойти?
Ну, здесь два варианта. Первый – это в ручном режиме. Знаете, у нас все считают, что если до президента донесешь какую-то мысль, и если ее не опровергнут силовики, то он услышит, и все может поменяться.
Но вот в ручном режиме пытаются... как-то спасать вот этих женщин, которые спасают своих детей, покупая препарат, который Минздрав здесь не аккредитовал, и так далее. Это ручной режим,
это
получается.
Это ручной режим.
Но это же часть системы.
Да, но, с другой стороны, есть один позитивный момент во всем том, что мы наблюдаем. Я реально могу сказать, что у нас формируется гражданское общество, и все больше людей, которые готовы подключаться к тому, чтобы помогать попавшему в такую ситуацию, как эта женщина, которые готовы писать запросы бесконечно, выходить на те же митинги, которые готовы там докладывать куда-то наверх, и все такое. Это очень важно, потому что, на самом деле, мы выросли в такой атмосфере, что гражданское общество у нас не было вообще даже в зачаточном состоянии. Сейчас, на мой взгляд, вот мы все это видим, и это подтверждается, формируется, и формируется такое достаточно уже крепкое гражданское общество, люди начинают объединяться, они понимают, что если не они, то никто. И я боюсь, что будет потом все равно столкновение вот тех самых людей, которые считают, что так быть не должно, что вот, вот этот полицейский не должен был бить вот конкретного человека, и силовиков. И вот эта вот опасная ситуация, и здесь важно, чтобы общественное мнение все-таки прогнуло позицию силовых ведомств, чтобы они постарались себя как-то скорректировать и не жестили. Но как будет, мы можем только гадать. Я надеюсь, что все-таки будет, пойдет по правильному, хорошему сценарию, как должно развиваться цивилизованное общество.
Ну, Димон Борода так говорит. А что изменится-то? Вот было резонансное дело Голунова, и вроде все затихло. Но там, да, наверное, все-таки скорее какая-то рутина пошла, или вы думаете, что оно затихло действительно? Мол, вы хотели Голунова получить, вот мы вам его отдали, а ну, все, да, что дальше, это не имеет значения.
Ну, на самом деле, по некоторым другим кейсам мы видим, что проигрываем тем же силовикам, потому что вот я напоминаю встречу прошлую с президентом, я помню, когда мы рассказываем какую-то историю об каком-то уголовном преследовании, и видим, как в то же время ему дают бумажку, подготовленную силовым ведомствами, где все это вообще совершенно в другом свете представлено. И президент начинает говорить, что а вы разве хотите, чтобы у нас было как в Париже там, или что-то еще такое. И вроде как с этим совсем не поспоришь, потому что мы прекрасно знаем, что все, уже сформировалось мнение. И доверяет он нам меньше, чем тем людям, которые, на которых всегда опирался. Вот это важно, и нам надо как-то сделать так, чтобы гражданское общество имело больше звук, то есть звук сделать его посильнее, да, так на динамик, что называется, увеличить.
Но есть просто проблема того, что вот кто-то говорит, если сформируется, это не гражданское общество формируется, это кто-то подстрекает, враги подстрекают из-за границы, здесь ли и так далее. То есть вот как субъектность какая-то того же самого гражданина, который по тем или иным причинам попадает в систему вот эту правоохранительную, как там, я не знаю, подозреваемый и так далее. Он же не воспринимается как субъект, он как некий материал, с которым начинают работать.
Слушайте, ну вот по поводу подстрекают враги. Хорошо, представим себе ситуацию. Вот человек начинает судить за то, что он кого-то убил, а он скажет, а меня подстрекал на это вот другой человек. Все-таки кого должны судить? Того, кто взял там нож или не знаю что угодно и убил. Так и в данном случае. Неважно, кто подстрекает, но мы должны сейчас публично судить вот тех полицейских, которые применяют пытки, которые применяют спецсредства в тех случаях, когда это не нужно.
А вы видите, у ФСИН хотя бы заинтересованность, чтобы это дело как-то действительно пошло, чтобы этих людей нашли, чтобы не просто уволили и перевели куда-то.
В данном случае вы про квесты говорите, мы просто, да, не
и сказали. И в том числе тоже. Я же еще вспоминаю вот эту историю с Ярославской колонией, да, что да, вроде да, следствие идет, да, но при этом в Сургуте проблема существует. Насколько там заведут уголовные дела, не заведут, тоже непонятно. Вот. По поводу крестов вообще в службе исполнения наказаний не знают, как защитить записавшихся в актив ФСИН арестантов. Об этом кто же как раз нам Валерий Максименко и сказал замглавы ФСИН. В интервью говорит Москва.
Ну, во-первых, должны понимать, что в Сургуте там в основном были жалобы на полицию, да, в данном случае на ФСИН. А вы знаете, когда мне говорят, что вот, нашли там очередную пресс-хату, я совершенно этому ничему не удивляюсь. Более того, я вам скажу, на сегодняшний день, на мой взгляд, невозможно полностью контролировать ситуацию в наших изоляторах. А, понимаете, у нас даже в Москве, в столице, каждый СИЗО настолько огромен, и там такое количество камер, недостаточное число сотрудников,
что... Камер, в смысле, не наблюдение, а камер, где люди находятся.
И тех, на самом деле, тех и тех, а камер видеонаблюдения, наоборот, не хватает. Их нет в каждом помещении. Поэтому все время, когда мы ходим, как правозащитники, мы иногда, знаете, вот там пройдем какой-то этаж, и хочется сказать, что вот теперь на этом этаже там в течение там, 2 месяца проблем не будет. Ерунда. Уже на следующий день там могут у кого-то что-то вымогать. Уже на следующий день кто-то кого-то может там стукнуть.
Они работают, вот эти люди как раз по поводу крестов, хорошо. Эти арестанты, когда, если вдруг просто кто не помнит, я напомню, причиной избиения заключенного стал конфликт с соседями по камере из-за пачки сигарет. Это версия ФСИН, а на самом деле были публикации, что, ну, в свою очередь, были публикации, что существует вот этот некий арестант, ну, не знаю, как они правильно называют, блатные, не блатные, который, соответственно, оказывает определенное давление на других арестантов, которые должны что-то там сделать, признаться, я не знаю. То есть вот это действительно так, что этих людей могут нанимать, вот эти вот особые порядки или что?
Ну, про актив мы очень много раньше писали и говорили, потому что я считала, что это страшная сила. Вообще, те вот есть люди, которые приближены к администрации, так называемый актив, у них есть привилегии. И есть те, которые, что называется, против администрации идут, их часто считают придерживающимися криминальных традиций. Uh-huh. И вот они между собой всегда воевали. И раньше в приказах ведомственных СИН прописывалось, по сути, что существование актива, помощника в администрации, оно легально. Потом от этого отошли и отказались. Поэтому сейчас, как таково, актив – это нелегальная структура, она должна всячески, ее существование должно всячески глушиться, расформировать должны такие структуры, если они появляются, и вроде как об этом заявляют. Но, тем не менее, опять же, мы всегда должны понимать, как ни назови, есть либо те, кто действительно придерживаются мнения администрации, есть те, кто противоречит ему, они между собой всегда будут конфликтовать. Это нормально, и, наверное, в данном случае мы не избавимся от того, чтобы полностью вот ситуацию выровнять. Но у нас на сегодняшний день, все знают, есть красные зоны, есть черные зоны. Красные там, где в основном сила администрации побеждает, черные зоны, где криминалитет. А задача была такая сделать, чтобы все зоны были красными. Я не считаю, что это хорошо, потому что изначально мы всегда говорили, что как раз в красных зонах больше всего есть коррупция, злоупотребление со стороны сотрудников. То есть у них полная власть.
То есть вы говорите о неком гражданском обществе в рамках арестантов или заключенных, которое должно влиять на администрацию?
Нет, красная зона имеется в виду, что вообще там все по правилам администрации. И как раз там чаще всего мы выявляли нарушения со стороны вот именно самой той администрации. Да. А черные зоны – это там, где криминалитет управлял, у них свои порядки, все они жили там по этим нормам, у них там свое было. И на самом деле иногда одни зоны от других не отличались ничем. И там появлялись наркотики, и там были избиения, и там вымогательства. Поэтому все это, конечно же, условно. В данном случае мы должны о чем говорить? О том, как предупредить. Что сделать? В первую очередь, наверное, это все-таки оборудовать каждую камеру видеонаблюдения и сделать так, чтобы умный компьютер сразу выводил на экран, да, вот сидит диспетчер, он не может просто одновременно смотреть на 1000 экранов, да. Если это огромный изолятор, и там масса камер, чтобы умный компьютер мог как-то фильтровать, да, и показывать именно те картинки, где сцена избиения или какая-то опасность. Я не знаю, как это возможно сделать, невозможно.
А может быть, дело-то все-таки не столько в камерах, сколько в, ну, не знаю, употребимо сюда слово эмпатия, конечно, или неупотребима, то есть что-то считается просто нормой. Ну, просто нормой. Вот воспитывать, так как тот же самый Максименко говорил, что по предварительным данным из мужчин во время экзекуции не выбивали признательные показания, а, цитата, воспитывали его.
Ну, это как с Макаровым. Только с Макаровым это делали сотрудники, а в данном случае в крестах это делали сами заключенные.
По просьбе сотрудников или даже здесь уже не
тут,
важно?
Тут даже не важно, на самом деле, были они в связке. Я думаю, что в любом случае заключенные, которые так себя вели, они были уверены, что их покроют сотрудники какие-то определенные. Вот, на самом деле проблема настолько обширная, я не вижу, чтобы ее можно было решить в течение там, ближайших там, 2-3 месяцев. Да? Я думаю, что здесь с годами формируются как раз отношения. Это можно делать, это нужно делать. Я, помните, говорила в свое время в важной передаче, что мы достигли в какой-то период такого состояния в московских СИЗО, когда перестали получать жалобы на избиение сотрудников.
По-моему, вы говорили.
Нет, вообще на избиение сотрудниками, вообще в целом в изоляторах, во всех московских. Более того, мы все чаще обращаем внимание на то, что сотрудники, тюремщики московские ходят, открывают камеры, когда они обращаются к заключенным на «вы». Да, и что это? Ну, пытаются вести себя как-то
по-другому. Но это не потому, что вы пришли.
Нет, это не потому, что мы пришли, но вот что такой тренд стал потихонечку появляться. Но ситуация настолько шаткая, и настолько вот стоит только ее не контролировать чуть-чуть, и стоит об этом только не говорить им сверху руководству, как все возвращается на круги своя, и вот и тогда они опять и на «ты», и ругательными словами могут, и так далее. Поэтому я говорю, вот тюрьма и все, что за решеткой, это особая зона контроля, особенно общественников. И если мы туда будем ходить регулярно, мы будем тем самым закладывать как раз в сотрудниках вот эти принципы, культурного взаимодействия.
Вы видите, что они воспринимают, то, что вы говорите?
Да, они воспринимают. Вы знаете, у нас, кстати, на сегодняшний день есть во ВСИН Москве бывший член УНК города Москвы, моя бывшая коллега, сейчас она сотрудник ВСИН Анна Каретникова. Так вот, я считаю, благодаря ее появлению вообще, в принципе, отношение заключенных изменилось к сотрудникам. А раньше, когда она приходила в гражданке, ну, как бы, как правозащитник, все там жаловались, она помогала, это было нормально. Сейчас, когда она приходит в форме, а продолжает вести себя так же, как правозащитник, помогает, когда они жалуются, да, там разбирает какие-то ситуации критические, то у них начинает появляться уважение к сотрудникам как таковым, вот именно на ее примере. Но как клонировать Анну Каретнику? Как сделать так, чтобы она была во всех СИЗО, не только Москвы, но во всех российских СИЗО? Я не знаю.
А те вот силовые структуры, с которыми вы взаимодействуете, указываете, что вот так нельзя, вот так можно, а они вам не говорят, что, ну, ребят, здесь действительно сидят, особенно тюрьмы, да, здесь сидят люди, которые совершили преступление определенное. Чего вы там какую-то святость от нас хотите?
Ну, может быть, разумеется, они... говорят, но это все нужно, опять же, все нужно это как-то пресекать. Нужно объяснять людям, во-первых, что если мы берем изоляторы, то люди там находятся до суда, они невиновные.
Это правда.
А во-вторых, что условия содержания у них уже более строгие, даже чем те, кто уже признаны виновными.
И в тюрьмах.
Конечно, да, что люди находятся в состоянии стресса. И с учетом того, мы видим, какие судебные ошибки бывают, какие следственные нарушения в процессе вот, разбирательства случаются. Знаете, очень многие сотрудники почему сейчас стали к нам прислушиваться и относиться полояльнее к заключенным, потому что они знают истории, когда сами же их коллеги попадали потом под пресс следователей, да, и оказывались за решеткой. У нас огромное количество случаев возбуждения уголовных дел на тюремщиков, и не всегда тюремщики свою вину признавали и считали, что все-таки вот там все было напрасно, что тоже ради палки другие сотрудники других ведомств на них возбуждали те самые уголовные дела.
А у вас есть, с учетом того, что я знаю, вы ездили там, в командировки за границу, знакомились, как там вот эта и пенитенциарная система работает и так далее. А у вас есть мнение, вот какую бы систему вы бы назвали, в принципе, если не образцовой, то приближенную хотя бы к образцовой?
Именно пенитенциарную, да?
Пенитенциарную, да.
Ну, на самом деле, конечно, когда я была в Швеции и смотрела на их тюрьмы, я поняла, что количество соотношений сотрудников и заключенных должно быть примерно один к одному, как у них. Это раз. Во-вторых, зарплата у тюремщиков должна быть не просто на порядок выше, она несколько порядков выше, чем есть сейчас. Как человек, который заступает на смену и перед собой видит людей, обвиняемых в страшных преступлениях, а может быть, уже даже осужденных за эти преступления, может в себе, не знаю, культивировать вот какие-то вот эти...
Беспристрастные,
да,
отношения.
Беспристрастные отношения, если он получает 20 тысяч, это невозможно. И наоборот, если у человека есть зарплата приличная, я просто пыталась даже как-то перевести на наш уровень, на наш российский рубль, то, что получают в Швеции, получилось, что должны они получать примерно порядка 150 тысяч рублей. Я думаю, что это, наверное, невозможная сумма, такая огромная, но хотя бы там... 1080, но не 20, не 15, а такая зарплата есть у младших инспекторов. Поэтому требовать от них вот беспристрастности уровня культуры – это глупость, потому что изначально люди ведь идут туда какие? Те, кто не смог устроиться где-то в других, более хлебных, более привлекаемых местах, даже с точки зрения имиджа. Ведь на самом деле так сложилось, что у нас сейчас относятся к тюремщикам не очень хорошо. Эту тенденцию нужно менять. Она появилась, к сожалению, очень давно с времен ГУЛАГа. Вот. А в той же Швеции тюремщик – это человек, ну, такой статусный, человек, которого все уважают. Я даже рассказывала, как видела рекламу в метро, где набирают новых сотрудников в тюремную систему, и там была такая фраза: «Приходи к нам, если хочешь влиять на судьбы, исправлять людей, менять жизнь к лучшему». То есть у них тюремщик – это такая благородная профессия, профессия воспитателя, профессия человека.
Это не утопия?
Ну, это все-таки я не могу назвать Швецию утопической страной, согласитесь, она достаточно
реально
прогрессивная, да. Поэтому, если мы берем в пример все-таки европейские страны, я бы как раз на это ориентировалась. Но могу сказать, что и у нас можно взять за образец некоторые изоляторы, некоторые колонии. Я много-много раз говорила про Кремлевский Централ, знаменитый, когда там был прошлый начальник, он был, в частности, когда сидел Япончик, когда сидел Сергей Полонский. И все эти личности, самые разные, но достаточно известные, отзывались начальники об изоляторе как о лучшем в стране, как о лучшем, может быть, даже в мире. И все говорили, что если бы такие изоляторы были, в принципе, везде, никакой проблемы никогда бы не существовало в тюремной системе. Потому что как раз он, звали его Иван Павлович, смог выстроить так отношения с каждым сотрудником, подчиненным, что они не прибегали ни к силе, да, там, они никого не унижали, не оскорбляли. Но все это было. К сожалению, Иван Павлович ушел, сейчас все это осталось в прошлом. Я только что получила жалобы на Кремлевский Централ, в частности, от адвокатов, одного авторитетного человека, может быть, помните, того, кого в СМИ называли вором в законе номер один, Олег Медведев, Шишкан, вот его арестовали по новой экзотической статье о так называемых ворах в законе. Статья предусматривает огромный срок за лидерство в преступной иерархии.
Вот сейчас я тоже читала, кстати, это на лентах, там только по Московской области какой-то был криминальный авторитет по кличке Огонек. Я не знаю, это разные люди какие-то?
Нет, это разные
тоже
люди.
Тоже по той же самой статье.
Это разные люди. Так вот, вот адвокаты пожаловались на то, что их в Кремлевском централе раздели до трусов. Вот, мне кажется, такое при Иване Павловиче было бы невозможно.
Ну, подождите, ну, в Матросской тишине, однако, двое людей умерли от передозировки. Может быть, как раз-таки в трусах им и принесли.
Вы
почему
думаете,
нет?
Что адвокаты могли принести в трусах?
Да я же не знаю, кто, поэтому, может быть, этим обусловлено, почему такие жесткие условия.
Объяснять они могли чем угодно, но, к сожалению, я думаю, что нужно действовать как-то в рамках правовых, и адвокаты на сегодняшний день не должны подвергаться такому тотальному досмотру, так же, как и прокуроры.
Опять же, мы приходим к тому, что проще, то и делают.
Да.
Так получается. Да. Ева Меркачева у нас в гостях, журналист, замглавы ОНК, представитель Совета по правам человека. Продолжим после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофоны Евгения Волгина. В программе «Умные парни» у нас сегодня Ева Меркачева. Журналист, замглавы ОНК и представитель СПЧ. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. Так, 7373948. Товарищи, вы такие нудные бываете, правда. Вот несколько человек уже написали, въелись в тезис Евы, который сказал, что на порядок выше зарплаты должны быть. Сравнивая зарплату тюремщиков в Швеции, например, или в Российской Федерации. На порядок, значит, в 10 раз, на два порядка в 100 раз. Вы математики, вы гениальные люди, товарищи. Вот только Нобелевскую премию вам, пожалуйста. Но вы прекрасно понимаете, о чем шла речь. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, Ева, наушники. Да. Алло.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте, Ева. Скажите, пожалуйста, чем связано все-таки то, что, ну, как бы, численность заключенных там превышает в разы, так сказать, чем общее количество осужденных в Советском Союзе, так сказать?
Прям в Советском Союзе разве такая статистика есть?
Ну, да, не совсем такая статистика. Mm-hmm. Я могу сказать, что в царской России было действительно гораздо меньше заключенных, и я считаю, что нам нужно приходить к тому вот как раз показателю, который был вот во времена царской России.
А вы изучали логику? Вы обсуждали, вот почему задача состоит в том, чтобы, ну, вот человек именно или в СИЗО поместить, или прям вот обвинительное заключение вынести и так далее?
Ну, потому что у нас, на самом деле, вообще раньше не было альтернативных мер наказания, они появились относительно недавно, но даже когда они появились, не знали, как их использовать. И на сегодняшний день вот у нас в некоторых регионах появились так называемые дома, где вот исправление трудом, да. Но вот таких учреждений, к сожалению, немного, и они заполнены не до конца, только потому, что исправительная работа судом назначается в редких случаях. Я думаю, что эта практика должна нарабатываться годами, и вообще система инертна. Система в том числе судебная, потому что мы часто обращаемся к служителям ФМИДа и говорим, ну, пожалуйста, там, поищите какой-то другой способ не отправлять человека в колонию, можно же как-то по-иному. И я вот недавно была в колонии у наших футболистов Кокорина и Мамаева, мы с ними как раз по этому поводу разговаривали. И они отвечали мне на вопрос, сказали, что, конечно, если бы им назначили бы исправительные или обязательные работы, они бы принесли больше пользы, чем вот сейчас, оказавшись в колонии, далеко, за много-много верст от своего родного дома, от своих близких.
Каким они мыслям пришли?
Да, они готовы были, на самом деле, работать, причем к любому тяжелому труду тоже были они готовы, но вот на сегодняшний день вот так получилось, что они сейчас в колонии, надеюсь, скоро выйдут уже, у них подошел срок условно-досрочного освобождения, они подали ходатайство об УДО, вот суд решит в ближайшее время. Но, кстати, в колонии они тоже работают, правда, там работа такая, она больше механическая, а не интеллектуальная, и заключается в том, что они там делают коробки, в которые потом складывают вещи, сшитые в колонии другими осужденными. Но вот на самом деле есть такая практика, когда человеку назначают наказание, он продолжает работать даже по основному месту работы, только отдает практически всю свою зарплату в пользу государства.
То есть это наказание деньгами.
Да. На самом деле мы не можем сказать, что оно менее эффективно, чем другие виды наказания. И тем более, что когда в первый раз человек уже оказался под уголовным преследованием, ведь зачастую достаточно, знаете, прям тени прута, как называется, да, и больше он не повторит, скорее всего. Я очень сомневаюсь, что когда-нибудь те же Кокорин и Мамаев Караев совершат подобные преступления, что вообще будут дотрагиваться до стульев, да, с целью, чтобы...
Ну, они, с вашей точки зрения, какие? Напуганные, раскаявшиеся, в непонятном состоянии находятся, вот так.
Ну, на самом деле, что касается раскаяния, мы давно говорили, этот момент наступил еще, когда они в ВВС попали. Вот, все, что остальное, что с ними происходило, они считают, что система все-таки жестила, и они, опять же, наблюдали за другими людьми, которые оказались под примерно такими же статьями, как у них, и видели, что у них наказание было гораздо мягче. Многих вообще не брали под арест в СИЗО, они находились на домашнем аресте или под подпиской о невыезде, из чего сделали вывод, что по отношению к ним именно система сработала более жестко, чем по отношению ко всем остальным. И все это было сделано, с одной стороны, на потребу общества, с другой стороны, может быть, как бы, чтобы проучить, да, и показать другим звездным мальчикам, что вот, вот так поступать нельзя. Но как бы то ни было, на мой взгляд, тоже все-таки перегнули палку, и я полагаю, что это не те самые суперопасные преступники, которым обязательно нужно было находиться за решеткой и применять к ним именно такую меру наказания. С этим я не согласна.
7373-948 – это телефон прямого эфира. Так вот, мы все-таки подходим к тому, что система-то направлена именно на наказание, а не на некое исправление. Потому что вот слушатели говорят, что действительно можно как-то трудом исправить человека. Слушайте, вот он совершил какое-то правонарушение, еще что-то. Вот его в колонию исправительную отправили. Да. И вот он там трудится. И что, действительно исправляется, вы считаете?
На самом деле, очень много трактатов целых было написано по поводу того, исправляет ли труд.
Да.
Вот, много спорных вещей. Кстати, Никита Белых, это осужденный губернатор Кировской области, бывший губернатор Кировской области, сейчас он работает библиотекарем
как
в колонии. Да, вот он как раз до того, как его арестовали, рассказывал, что он писал то ли докторскую, то ли кандидатскую на тему принудительного труда заключенных.
Ирония
вот.
Какая.
Да, да, ирония такая. Он как раз приходил к выводу, что пользу от таких людей минимальная, поскольку они не заинтересованы в результатах труда, они там портят инструмент, и нет у них никакого желания там как можно качественнее и больше вырабатывать норму. Вот. Но, тем не менее, все равно вот сам факт того, что когда человек занят чем-то, да, когда его мысли направлены на что-то позитивное, такое созидательное, в данном случае труд он все равно носит созидательный характер, он не ленится, не лежит и не плюет в потолок, то это можно расценивать, наверное, как попытку какого-то исправления. Но существует масса разных же других способов, все должно быть в комплексе. Это в том числе, когда у заключенных есть возможность образование получать дополнительное, когда у них есть возможность как-то расширять свой кругозор и вообще познавать мир. Ведь, вы знаете, основная масса заключенных, уже осужденных, точнее, которые у нас в колониях, они очень малограмотные люди. Я была поражена тому, когда выяснилось, я была в колонии, где Макарова, помните, пытали?
Да.
Так вот, выяснилось, что там две трети осужденных, они не имеют среднего образования. И это все о чем? О том, что вот те самые преступники потенциальные, они вот среди нас, это те самые люди, которые не интересуются ничем, не хотят продолжать учиться, не хотят получать даже минимальный какой-то уровень образования, не хотят читать книги и так далее. Вот об этом нужно задуматься. И если уже человек оказался за решеткой, да, вот такой, и он впервые там оказался, что мы должны сделать, на мой взгляд? Как раз приучить, привить ему культуру и чтение книг, да, и того, что, чтобы человек вообще начал разбираться в чем-то, интересоваться какими-то вещами. Многие, кстати, из них не смотрели новости никогда до того, как попали в колонию. Никогда. То есть какие-то шоу там популярные, типа «Дом-2», они смотрели, а новости нет, им было неинтересно. И когда вот мы начнем подходить вот именно с этой точки зрения, ведь, кстати, в каждом отряде для осужденных есть воспитатель. Вот так звучит эта должность. Если бы он был заинтересован вот как раз в том, чтобы уровень культурный, образовательный повышать, я думаю, они бы, освободившись, уже не совершили бы повторное преступление, возможно, были бы другими людьми.
А если теперь переходить к тому, что в Москве происходило в части задержаний, вот этого публикации очень многих, что там и адвокатов как-то не пускали, еще что-то. С вашей точки зрения, действительно как-то вот силовики, как это модно выражаться, жестят?
Да.
Или у вас есть понимание, почему они так работают, и это не то, что они как-то перегибают палку?
Ну, кстати, вот я вчера только была в спецприемнике номер 2, где общалась с теми самыми людьми, которые получили свой административный арест.
10 там суток.
Да, 10-30, некоторые 30 получили суток за участие в митинге или за призыв принять участие в митинге. И все они рассказывали нам, что вот к ним не пускали адвокатов, что были следственные действия в ночное время, что запрещено, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть нарушения по отношению к ним были, их констатировали еще вот тогда, на том начальном этапе. Но если мы говорим о том, что уже можно считать не нарушением, а уголовным преступлением по отношению вот к этим людям, да, в данном случае применение спецсил, вводила спецсредств в случаях, когда это не было вынужденной необходимостью.
А кто определяет вот вынужденную необходимость, понимаете?
Знаете, мы с вами можем определить. Вот когда мы видим ролики...
Так силовики по-другому мир видят.
Ну, смотрите, мы же видим, мы видели все эти ролики. Мы видели... Да. На сегодняшний день, кстати, СПЧМ, вот промониторив, пришло к выводу о 30 фактах, когда вот полицейские совершили, ну, скажем, пока правонарушение, да, такое злоупотребление. Mm-hmm. Вот. А при этом в распоряжении есть порядка 20 роликов, вот, которые анализируются сейчас, и где, в принципе, достаточно очевидно, что вот было все-таки...
Злоупотребление.
Да, злоупотребление.
Это то же самое про подростков, которых задерживали, потом отпустили.
Да. Ну, или когда там женщину, помните, тащит ее, и вот ничего она не делает, ее тащит, но тем не менее разворачивается и под дых ее бьет. Да. Вот такие случаи, или когда там, например, человек уже лежит на земле, да, по какой смысл его было вот в этот момент бить?
А сломанная нога на пробежке тоже.
Да, лежачего не бьют и так далее. Мы помним историю, когда родители с ребенком шли и пыталась потом после этого прокуратура ребенка отнять, и Следственный комитет.
Что-то такое было, да.
Ну, тут вот все вот эти факты, они как раз говорят о том, что это, на мой взгляд, это все-таки злоупотребление.
А почему это произошло? У вас есть понимание, что это вдруг так?
Вот, вы знаете, вот у меня вот сложилось впечатление, что все хотели, все вот эти силовые структуры продемонстрировать некую такую свою эффективность. Да?
Эффективность?
Да, хотели показать, что вот смотрите, как мы быстро, эффективно можем подавить протест. А при этом реально, насколько я поняла, когда общалась вот с теми людьми, которые сейчас в спецприемниках, либо тогда были в отделениях полиции, иногда это совершенно случайные были люди. Вот я помню, один человек рассказывал, как его в этот же день задержали, потому что он был пьяный, и его, более того, штрафовали за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте.
Он шел на свидание, наверное, довольный.
Но да? Он просто был пьяный. И тут же он говорит, я там пошел, я пытался, говорит, проспаться. И тут же мне, говорит, потом после этого вменили еще и то, что я участвовала в этой акции. Хотя он говорит, я физически не мог, если я был пьяный, я потом просто отсыпался.
То есть вы считаете, скажем так, просто большой штат силовиков, что-то людям надо делать, они постоянно готовятся к чему-то, и вот что-то произошло, но произошло не то, что к чему, возможно, они готовились, и поэтому проявили...
Знаете, мне кажется, изначально...
Рьяное вот это вот желание продемонстрировать свою силу.
Да, вот эту свою эффективность они хотели проявить, наверное, потому что задание было такое, их руководство, а руководство, возможно, проявило недальновидность в свою очередь. Потому что надо понимать, какие задачи мы преследуем. Ведь если мы хотим сделать так, чтобы люди, молодые люди особенно, меньше выходили на улицу, да, и не принимали участие в несогласованных акциях, то надо это, во-первых, людям объяснить хотя бы. Это раз.
Объясняли. Вы помните, Сергей Собянин сказал, не выходите, будут провокаторы. Да. Вот людям объясни. Да. Молодые люди все равно пошли.
Да, хорошо, а вот молодые люди пошли. Но как бы было бы, мне кажется, правильно, если бы власть при этом показала, что она может не в свою очередь не нарушать закон по отношению к ним и вот не бить лежачих, да, там, не крутить, не винтить тех, кто, в принципе, отношения к этому всему не имеет, да, кто просто там находился рядом, может быть, вышел из метро или там шел по каким-то своим делам и так далее. Но власть бы как раз проявила обратное, тем самым вызвала агрессию, еще большую агрессию. И, конечно же, на сегодняшний день я так считаю, что после всего, что произошло, многие побоятся выходить на несогласованные митинги, но при этом вот это протестное движение, оно, как мне кажется, только набирает свой вес, свою эффективность. Огромное количество людей сейчас пытается помогать тем, кто оказался в спецприемниках, им передают еду, там им за них волнуются. И вот я даже...
Какая-то консолидация.
Да, консолидация такая, потому что вот всем кажется, что вот эти, вот они не побоялись, да, они там, вот они, может быть, там, как по их мнению, молодцы и так далее. То есть эффект получился обратный. А ведь можно было сделать все настолько грамотно, как мне кажется, чтобы... Ну, да, проще было вообще все согласовать. Решили они выйти в такую дату? Да все, сразу согласовывайте эту дату и примите максимальные меры безопасности, чтобы ни провокаторов не было, да, чтобы они прошли, вот, и все было хорошо. Раз вышли, второй раз вышли, может быть, и третий раз бы там и не было бы смысла им выходить. Или как-то по-другому они пытались бы донести свою позицию. Сейчас они не знают, как, видимо, поговорить с властью.
Хорошо, а с другой стороны тогда, если посмотреть, у вас не сложилось впечатление, опять же, анализируя некоторые ролики, что для людей, безусловно, не всех, кто вышел, а для определенной группы людей, например, это воспринималось как некий квест, некая такая тусовочка, что можно было сделать красивые фотографии на фоне полицейских, можно было снять, как полицейский тащит кого-то куда-то и так далее. Ну, то есть, скажем так, люди вышли на это, потому что был некий движ.
Конечно, и это тоже.
Но мы должны, проблема или нет?
Слушайте, ну это всегда...
Кто генерирует-то все-таки здесь?
Ну это всегда было и всегда будет. Мы должны понимать, что вот среди тех людей, которые вышли, часть вот такие, часть сякие, часть третьи, у каждого своя мотивация может быть. Но это одно не отменяет второго. В данном случае мы говорим про поведение властей, в частности, полиции, Росгвардии. Вот они не должны были себя так вести. Повторюсь, вот больше 30 фактов мы вот зафиксировали, нарушений. И есть этому видео подтверждение, которые, конечно же, не могут не вызывать возмущение у обычных людей, когда они смотрят вот на ту же женщину, да, когда под дых ударили. Возмущаемся мы. Мы считаем, что так быть не должно. И мы правильно считаем. И мы должны эту свою позицию донести до всех. Это верно. Вы знаете, кстати, мы сейчас в СПЧ вот активно обсуждаем все-таки наше предложение, чтобы обязательно на шлеме или на бронежилете огромными буквами был написан номер вот сотрудника ОМОН, да, и чтобы его потом можно было идентифицировать. Потому что...
Но если этого нет, значит, они не хотят этого?
Вот. Они боятся, они стыдятся того, чем занимаются. Это неправильно. Это дает им как раз вот ту самую...
Так, может быть, это просто, скажем так, борьба за некую монополию на мнение, на силу и так далее. Но чтобы я по априори... Знаете, как в суде рассматривается дело, я много раз уже приводила этот пример, в суде рассматривается дело, там человек нарушил правила дорожного движения или не нарушил, не согласен, и вот в суде. И судья говорит, у меня нет оснований не доверять сотрудникам полиции. И у сотрудников полиции уже четко сложилось, что у суда в любом случае не будет оснований не доверять сотруднику полиции. Зачем тогда показывать номер, боже мой?
Согласна с этим, но на самом деле я думаю, что они все-таки боятся, чтобы их идентифицировали. Не случайно они как раз закрывают себе лица, потому что все равно стыдно. Где-то в душе там им стыдно, и они, скорее всего, выполняют некую там то ли установку, то ли, опять же, вот эту ожесточенность и злость, что вот вынуждены выйти, да, там и в выходной день, там или еще там у них какие-то личные свои проблемы есть, они вот вынуждены разгонять вот эту акцию. И я полагаю, что если мы заставим все-таки вот с этими номерами, чтобы они каждый были, чтобы их можно было любого идентифицировать, мы тогда будем знать, вот этот вот там. Иванов, мы потом обязательно имя попросим его опубликовать, да, чтобы мы все знали, кто это такой. Вот Иванов Иван Иванович, вот он ударил женщину, да, а вот этот,
а Петров. А кто-то там... еще найдет и скажет, а у него вот есть жена, есть ребенок, давайте ему отомстим.
А это, в этом есть опасность, конечно же, мы должны тоже это предусмотреть, но наша задача стоит как раз на то, чтобы заставить этих сотрудников не поступать вот подобным образом и, понимая в том числе опасность для своей семьи, никогда не действовать незаконно, никогда не превышать свои полномочия. Понимаете, здесь дело не только в стыде, но еще и в разумности. Они будут знать, что, с одной стороны, стыдно, да, конечно, бить вот, и потом на тебя будут показывать пальцы, да, а с другой стороны, это потом может привести к каким-то еще последствиям. Надо, вот опять же, призывать наших... всех этих полицейских, сотрудников Росгвардии, к тому, чтобы они вели себя как не просто цивилизованные люди. Знаете, когда говорят про цивилизованность, сразу же приводят пример, как разгоняют все эти демонстрации в разных наших городах Европы.
Хотел сказать, да.
Да, там случается вообще всякое разное.
В Гонконге как работает сейчас там полиция.
Есть тоже подборка видео, просто которые потрясают, и подборка вообще случаев, фактов. Все это есть, но я когда считаю, что мы смотрим и говорим, что, ну, слава богу, у нас вот еще не так, или... А значит... Нам
то
можно.
Есть не надо
это,
на них ориентироваться.
Это неправильная, конечно, концепция. Это неправильно. Мы должны ориентироваться только на себя и сравнивать должны себя только с самим собой. И вот когда тот же, не знаю, там бывший сотрудник ОМОНа, бывший глава какого-то подразделения ОМОН,
говорит, ныне сенатор.
Да, говорит, что так делать нельзя, что же вы делаете?
А вы думаете, послушают? И кого? Вот вы выпустили же заявление Совет по правам человека по поводу там аккуратные очень формулировки с предложением сотрудникам полиции подумать о том, действительно, как они работают, чтобы не усугублять то, что происходит. Вы считаете, что будет какая-то ответка? И как
смотрите, там по поводу заявления у нас много споров было. На самом деле у нас просто было такое совещание экстренное, которое посвящено этой теме. И вот в этой публикации там просто собрали все то, вот все выводы, которые были сделаны, и подразумевалось, что вот это будет, так сказать, рыбой для запросов во все органы, в том числе в СК, там, в МВД и так далее, и так далее. Вот. А потом просто один из членов СПЧ его выложил на сайт, да, и когда все, кто был согласен с этим, но это не есть как таковое заявление по регламенту, насколько я поняла. Угу. Но не будем вдаваться во все эти вот...
Нет, сам факт, если бумага есть, вы ждете какой-то реакции?
Вот, реакции мы ждем на запросы, понимаете, это разные вещи. А запросы отправляются за подписью председателя на специальном бланке СПЧ, где говорится, вот все то же самое и требуется...
В нашем государстве
ответа.
Работают бумаги, это правда.
Да, это правда.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот гость... студия правильно заметила, что было задание. А вот как вы думаете, а почему было именно такое задание, что действовать жестоко и так далее? Может, ответ кроется в том, что на одной стороне власть находятся некоторые властные структуры, которые разжирели на воровстве, на миллиардах, именно на миллиардах. А на другой стороне люди, которые выражают в чем-то несогласие в каких-то социальных проблемах. И власть действует, защищает себя, вот эти все структуры, которые разжирели. Ведь кто содержит? Ведь зарплаты силовики не получают. Они получают денежное содержание. Их содержит народ.
Спасибо, понимаете? Сергей Алексеевич. Охранительство. Еще такой термин есть.
Вы знаете,
вспомнила я.
Да, ну, на самом деле, разные, я тоже думаю, мотивы были. В том числе и мотив, конечно же, когда что-то несогласованное, да, мы понимаем, что это...
А вдруг что?
Да, да. А вдруг что?
Вдруг вот, Майдан.
Да, да. И под этим есть основания. И тут не поспоришь, потому что у нас же есть пример других стран. Вот. Но на самом деле, вот вся, мне кажется, вот причина... Вот корень всего лежит в том, что не могут наладить диалог. Диалог с людьми, вот с теми самыми, которые хотят слышать ответы, у которых есть масса вопросов. Вот если бы этот диалог был налажен, то тогда не было бы ни у кого желания выходить и как-то пытаться вот с помощью вот митинга доносить свою мысль. Вот что. И плюс, опять же, повторюсь, если бы власти шли на то, чтобы все согласовывать максимально быстро, это тоже был бы шаг к диалогу, то, в принципе, уже эти люди, выйдя на улицу, они бы не нарушали закон, правильно? Плюс, если бы их не разгоняли, не нападали, а просто контролировали, чтобы все это было мирно, то тем самым лишили бы возможности потом их арестовывать, да, и помещать в спецприемники, где мы сейчас их навещаем и проверяем их условия содержания.
955-й говорит, а он пишет так, а гаденыши, провоцирующих беспорядки, будете показывать крупным планом? Но это к вопросу о том, что действительно могли в толпе быть люди,
конечно,
которые могли, были провокаторы, а мы знаем, как законы толпы работают. Это волна, вот такой цунами просто произойдет, пошли туда, да, мы все идем туда. Это,
ну вот мне кажется, как раз если мы считаем, что наши спецслужбы должны выполнять вот такую сложную задачу, вот они могли бы как раз сделать так, чтобы провокаторы не попадали. Или как-то их там вовремя оттуда выявлять, там устранять. Но зачастую, к сожалению, бывает так, что эти провокаторы... есть сотрудники вот тех самых спецслужб, всяко бывает. Поэтому все нужно под таким, знаете, под лупой рассматривать, нужно быть очень аккуратными. И главное, надо понимать, что вот сейчас мы живем в этой стране, и именно наши граждане сейчас определяют то, каким будет наше общество. Я полагаю, что силовикам нужно все-таки идти на контакт, на диалог. Но это мое личное мнение.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло. А вы не хотите разговаривать? 7373948, может быть, вы хотите разговаривать? Слушаю вас.
Да, Николай из Москвы.
Да, Николай.
У нас закон это очень интересный, принимается иногда задним числом.
Вопросик, пожалуйста, числом. Ваш вопрос.
Да, вопрос. Угу. Вот скажите, вот сейчас мы должны выполнять эти законы. Вот расстреляли Юрия Соколова, директора Елисеевых, героя войны, разведчика, за то, что сейчас награждают, и за то, что сейчас заслуженный человек, понимаете? Вот и сейчас вот сажают ребят за то, что через несколько лет будет, ну, просто нормой. Поэтому как выполнять эти законы, там, ну, вообще непонятно. Реймер садится, Реймер, вот, бывший начальник, он же сидит сейчас, он думал, что такие камеры будут плохие, думал, что туда попадет. Точно так же, как начальника СМЕРШа Абакумова и потом МГБ тоже посадили, истязали и расстреляли.
Понятно, спасибо. Но это как Арашук, который сказал, что если бы я действительно видел, как живут в этих условиях люди, я бы принимал другие законы.
Другие законы. Это мы слышали от многих разных людей, в том числе и депутатов, которые оказались за решеткой. Это все к чему, если мы все резюмируем, к тому, чтобы мы сами в этот момент действовали и мыслили, исходя из того, что ситуация может развиваться по-разному, и от нас будет зависеть. Вот у каждого есть какое-то свое поле и возможность реагировать на что-то. Так давайте реагировать как люди гуманные, как люди грамотные, воспитанные и культурные. И каждый раз давайте делать так, чтобы не причинять не только боли никому, но вообще, в принципе, чтобы все было по закону, по правде, по справедливости.
У вас не складывается впечатление и ощущение, что иногда вы, вот, ну, так получается, что работа, какой, вот, важная работа, которую вы делаете, все равно это такое топтание на одном месте, и сразу вспоминается Алиса в «Стране чудес». То есть, получается, нарушение есть, вы как-то пытаетесь реагировать. Вроде частично это получается. Потом опять не успели выйти из колонии, опять какое-то нарушение и так далее. То есть, количество не переходит пока в качество.
Ну, вы знаете, я не могу сказать, что стало хуже, на мой взгляд, стало лучше однозначно, потому что я же могу сейчас мониторить и понимать обращение, количество обращений и жалоб от людей, которые вот к нам, когда мы приходим в камеры, да, если мы берем протюремную систему. Мне кажется, ситуация стала хуже с полицией как раз. Вот оттуда поступает больше теперь жалоб, и ситуация плохая у нас со следствием, поскольку огромное количество тех обращений, которые в частности в СПЧ попадают, на неправомерное уголовное преследование, на то, что там следователи чего-то вымогают, что изначально завели статью там, на людей, на которых не должны были звать. И масса причин. Из чего я делаю вывод, что у нас вот как раз проседает система следствия. Она требует какой-то серьезной реформы, но вот те причины, которые вы назвали, недостаточная грамотность у нее специалистов, да, и недостаточный, может быть, уровень образования, воспитания и так далее. Вот надо с этим работать, потому что вот следственная машина, к сожалению, она сейчас набирает обороты именно такого жесткача в режиме работает, и это неправильно. Мы должны все время говорить о том, что мы идем по пути гуманизации. Ведь президент, собственно, про это всегда говорит. И когда я, например, в очередной раз слышу, что там у кого-то сажают за преступление незначительное, дают ему там срок там, 7 лет и так далее, и я понимаю, что тут о гуманизации никакой речи быть не может, когда рассматриваем конкретные какие-то кейсы. И вот мне, честно говоря, непонятно. Может быть, не знаю...
Мы же друг друга, может быть, опять же, мы понимаем по-разному гуманизацию и протесты и так далее. В этом проблема, нет?
Не знаю, наверное. Но очень хотелось бы, чтобы все-таки у людей расширялось сознание, открывались сердца. Что-то
точка сопоставления все-таки где-то, соприкосновения была. Ева Меркачева у нас была в гостях, журналист, замглавы УНК и член Совета по правам человека. Ева, спасибо, что пришли, приходите еще.
Спасибо.